Халилуя. Отец неба и земли, великий всемогущий Божий, Ты Вседержитель, все в руках Твоих. И мы это время, эту передачу, и это путешествие, которое мы хотим сегодня совершить, отдаем в Твои руки. Просто поставь свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможности, Боже, получить откровение ими от Тебя, Боже. Потому что если Ты не откроешь, то кто нам еще откроет? Я прошу Тебя, положи свою крепкую руку на каждого из нас. Излей от елея Твоего, Боже. И пусть наше общение сегодня будет максимально плодотворным. За все Тебе, Боже, святое, честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Итак, пришли сыны Израилева, начиная с 20 главы, все общество в пустыню Син в первый месяц. В первый месяц 40-го года, понимаете, да? В первый месяц и остановился народ в Кадеш. Кадеш – это святость переводится. И умерла там Мирьям, и погребена была там. А мы с вами, по-моему, об этом уже говорили в прошлый раз. Ну хорошо, ладно, потому что записи нет, все равно немножечко пробежимся по этой истории. То есть мы делаем с вами вывод. У каждого человека есть свое время, предназначение, призвание и избрание, которое он обязательно должен выполнить. А для этого он должен быть честным по отношению к себе, по отношению к ближнему и по отношению к Творцу Небес. То есть духовный уровень, душевный уровень и физический уровень. Итак, Мирьям, которая прожила всю свою жизнь и была и в рабстве, потом вышла из этого рабства, спасла Моше в этой корзинке, которая холила своего младшего брата, молилась за него и... Вы же сегодня видите сами, что, наверное, на 70-80% все церкви наполнены больше, наверное, сестрами. Да я и здесь вот вижу, смотрите, в основном одни сестры сидят. То есть она была тем служителем, который имел надежду как раз для женщин, для сестер, именно как раз для слабого пола. Это ее работа была. Эта работа была ее, которую она приносила воду. Считается, почему говорится Кадеш? Потому что в этом Кадеше, помните, первый раз потекла вода. И эта вода давалась именно по заслугам Мирьям. Облако славы, которое Израиль видит, оно давалось по заслугам Аарона. А обетование и... Все вот это такое сильное Божье, это было по заслугам Моше. Ну, как бы вот такие три разграничения делают еврейские мидраши и еврейские толкователи. И, естественно, не стало воды. То есть Мирьям умерла, воды не стало. В доме у Моше горе, ушла Мирьям. А весь народ выступает против Моше и Аарона. И возроптал народ на Моше и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас из этого негодного места, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, нет винограда, нет гранатовых яблок? Да самое главное, нет воды для питья». И пошел Моше и Аарон от народа ко входу синие собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моше, говоря: «Возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, и брат твой, и скажите в глаза их скале, и она даст из себя воду». Что значит «скажи в глазах их скале»? Есть у кого мысли? Что значит сказать горе? Помните, сказка такая была про Али-Бабу и 40 разбойников? Сим-Сим, откройся. Скала открылась, он туда зашел, нагрузил бриллиантов, а назад забыл, как сказать. И она и не открывается. Что значит сказать скале? Это означает, что он знает, как сказать скале. Гала, как ты думаешь, что значит сказать скале?
Ну, провозгласить.
Провозгласить?
Просто сказать, что вот.
Скажи в глазах их скале.
Ну, в глазах всего народа нужно было просто сказать. В скале. Скала.
Откройся.
Дай нам воду.
Ага, скала, дай нам
дай
воду.
Дай нам воду. Я так думаю. Нет. Ну, я так сказала.
Слегка, дорогие, но вы понимаете, что вы говорите? То есть ты подходишь к скале и говоришь, скала, Сим-Сим, дай воды.
И водичку
поливать.
Что делать?
У Моше уже был опыт такой, он знал, что говорить. Смотрите, 17 глава. Ой, включи, пожалуйста, свет. 17 глава, главы Исход. Аналогичный случай. И там дается конкретно, что нужно делать и как нужно делать. И двинулось все общество, с первого стиха читаем. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню. Располодилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. Один в один система. И укорял народ Моше и говорил, а ну-ка дай нам пить. И сказала Моше, что вы укоряете меня, что искушаете Господа. Там он с ними вообще не разговаривает. Там он сразу к Господу обращается. А здесь он как-то еще пытается их вразумить. И жаждал там народ воды, но это понятно, там же дети и прочее. Все хотят пить, без воды жить невозможно. Без воды даже песня есть такая, не туды, и куда еще гала? И не сюды. Вот. И не туды, и не сюды. Я теперь понял, как это все происходит. И если кто-то говорит, он сразу выходит на большой экран, я сразу его вижу. А кто молчит, так они там маленькие кубики такие. Вот сейчас Гала говорил, ты не успела слово сказать, если сразу раз, опять появилась на этом. Это означает, что ты говоришь больше всех.
А остальных совсем спрашивать не хотите?
Вот, пожалуйста, вот сейчас ты заговорила, я тебя вижу.
Вот. А вас не смущает вот эта фраза в глазах их?
Скажи, вот
в глазах их, зачем эта демонстрация нужна?
Вот смотри, я и пытаюсь вам вот это как раз объяснить. Если ты дашь мне эту возможность, я сейчас это сделаю. И жаждал там народ воды. Это было 39 лет назад. И жаждал там народ воды, и роптал на народ на Моше, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, чтобы уморить нас жажду, и нас, и детей, и стада наши, ну все нормально. Один в один все. Четвертый стих. Моше возопил Господу и сказал, что мне делать с народом всем? Вот еще чуть-чуть и побьют меня камнями. И сказал Господь Моше, вот рецепт, что значит перед глазами. Пройди пред народом, слышите, что значит пред лицом их, и возьми с собой некоторых из старейшин Израиля и жезл твой, которым ты ударил по воде, там еще в Египте. Возьми в руку твою и пойди, пойди с этой палочкой. Вот я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моше, читаем, в глазах старейшин израильских. И нарек место тому Мисса, Масса и Мерива, что означает искушение и укорение. Исходя из этой ситуации, мы с вами понимаем, что для того, чтобы в глазах всего народа это сделать, нужно поставить старейшин и взять эту же самую палочку и стукнуть по этой самой скале. То есть по-другому сказать Израилю невозможно. Где мы с вами? Ага, вот. И собрали, где это же мы читали-то с вами? Возьми жезл, собери общество, ты, Арон.
Десятый стих, наверное.
сейчас найду, возьми жезл, собери их, так и ты им.
Исход теперь.
И замысел Господа, как он повелел ему. И собрали Моше и Арон народ к скале, и сказал он им: послушайте, смотрите, сленг какой, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду? О, Гала появилась. Гала, скажи мне, пожалуйста, это что за обращение такое?
Ну, нам, как будто он лично сам водопровод сейчас проведет.
А это как бы да, ладно, ну, понятное дело. Смотрите, он говорит им: слушайте, товарищи непокорные. Это что означает?
Ну, во-первых, он уже дает характеристику своему народу. Там нет веры. Ну, как бы... Ну, это... Опускает людей. Таким словом. Ну, что там...
Смотрите, это же разговор уже диктатора. Он разговаривает с ними уже. Не так, что вот я верю, ребята, что вы все-таки пойдете. Я верю, что вы новое поколение. Вы выросли здесь. Он говорит: да вы такие же, как и ваши отцы. И я не вижу у вас никакой разницы. Вы понимаете, родные, он в них не верит уже. Не то, что он потерял любовь или еще что-то такое. Между ним и Израилем, да, огромная пропасть. Просто он человек-титан. Он и Израиль, они уже настолько далеко друг от друга, что он там вот где-то уже у Творца, вот как Ирина сегодня говорила, да, как бы не хотелось бы приземляться, да. Ну и бывают люди настолько уже в небесах там, да, что забывают, что идет по дороге, и есть красный свет, зеленый свет, и машины ездят, задавить могут, и прочее, прочее. Земля есть земля. И мы живем на земле. И на этой земле есть свои законы, мы ходим по ней. Мы должны быть приземленными. Вопрос о том, что мы не должны забывать и о небесном тоже. Но основная наша жизнь здесь, на земле. Но Моше весь уже небесный. А они земные. И между ними огромная пропасть. Огромная пропасть даже в том, когда он говорит: я не верю вам, я не понимаю вам, вы непокорные. Вы грешники. Знаете, когда к человеку обращаешься, да, и ты говоришь как бы правду, да, но это давление. Когда ты ему говоришь: но ты же вор, потому что ты не платишь десятину. А он 2 дня как в общине только. И он через это дело приткнулся, развернулся и ушел. Или еще через что-то там. Мы ж так не обращаемся. Так вот смотрите, он им говорит: 40 лет с вами бьюсь, а вы такие же, как и ваши отцы, непокорные. Ну что вам, еще одно чудо показать? Сейчас стукнем по скале, и пойдет вода. Что на самом деле и сделает. Но вот эта фраза, которую он говорит, нам уже намекает. Смотрите, Мирьям умерла, и в конце этой главы уйдет и Аарон, а потом и сам Моше. Мы же с вами приближаемся, собственно, к концу путешествия. То есть идет смена руководства. Нужны люди, может быть, и не такие супердуховные, но больше приземленные. Такие, как Йешуа бен Нун. Ведь он по сравнению с Моше, Моше это солнце. Когда солнце светит, ни звезд, ничего не видно. А Йешуа бен Нун это луна. Она тоже светит. Но когда луна светит, мы видим и звезды, и все на свете. Так вот, зачем же тогда менять солнце на луну? Да потому что луна ближе. Моше, Бог меняет руководство. А теперь давайте посмотрим в Новый Завет. Это вообще потрясающая вещь. Смотрите, существует ли левитское служение в наше время? Где оно, колено Леви? Я знаю несколько человек, может быть 2-3 семьи, который 100% из колена Леви. У них есть даже документы такие. Основная масса из евреев вообще не знает, с какого колена. А вот эти вроде бы как знают, да? Но отношения с Богом у них настолько далекие, настолько поверхностное все. То есть это совсем не левиты. Левиты – это были учителя, которые учили, которые были примером для Израиля и так далее. Мы с вами встречаем много фамилий таких. Например, Левитан, помните, такой был? Да, со словом Леви очень много фамилий. Но это были люди совсем, совсем не духовные. Итак, мы видим смену руководства. Даже вот у нас сейчас. Иешуа из колена Иуды. И он не является из колена Леви. И тем не менее он является первосвященником и находится там на небесах. То есть колено Леви, собственно, да, получается, как бы убирается. И вот здесь оно уже начинает первые попытки. Моше, как бы лидер Израиля. Вот эта вся семья. Мирьям, Аарон и Моше. Они уходят. Уходят, потому что уровень у них высокий. Потому что, я не знаю, как еще сказать. Потому что, мне кажется, больше всего. Потому что они уже не верят в этот народ. И невозможно служить народу, если ты ему не веришь. То есть, если вот такое вот есть, да, здесь много сидит лидеров, я вам просто советую, проверяйте себя постоянно. Если, потому что люди приходят, делают ошибки, делают нам больно, и делают больно бывает так сильно, что бывает вообще не знаешь, как дальше стоять. А все равно нужно себя проверять. Ты веришь этим людям или нет? Что они таким могут стать служителями, что они такими могут стать счастливыми, нормальными семьями, что они такие смогут все-таки восстановиться. Потому что для Бога ничего невозможного нет. То есть наша вера должна строиться на вот этом откровении. У Моше уже этой веры нет. И вот это то, почему он не входит в землю обетованную, а не потому, что он стукнул по скале палкой. И поднял Моше руку свою и ударил скалу жезлом своим два раза. И потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моше Аарону: за то, что вы непокорны были повелению моему у воды, у вод Маривы. Еще раз. За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилева, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Понимаете? Потому что вы не поверили в святость мою, что возможно этому народу стать святым. Не войдете. Это воды Меривы, Мерива это горькие воды, которые вошли в распрю сына Израилева с Господом, и он явил им святость свою. То есть конфликт-то конфликт. Вошли в распрю. Поднялся ропот. Начался скандал. Моше первый раз вообще чуть не убили. Теперь вообще на него огромное давление создается. И тем не менее, Господь являет святость свою. И это место называлось Мерива. И послал Моше, 14 стих, из Кадеша, послов к царю Идомскому сказать: так говорит брат твой Израиль. Ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Обратите внимание, как он себя называет. Брат твой Израиль. То есть он, с одной стороны, уже и не верит им, что они туда войдут. Израиль они или сыны Якова. А с другой стороны, он говорит: так говорит брат твой Израиль. И здесь он либо обобщает себя над всем Израилем, что вот я и есть весь Израиль. Либо Израиль и есть я. Как мы говорим, что Тора это и есть Иешуа. А Иешуа есть Тора. То есть Иешуа это и есть говорящая Тора. Он, собственно, все время объяснял и толковал только Тору. Показывал ее глубину, ее красоту. И в этом прелесть нашего вот этого Нового Завета, в котором есть глубина откровений именно в Торе. отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали. А, и послал Моше из Кадеша послов к царю Идомскому сказать: так говорит брат твой, царь Израиль, брат Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени. А кто-то помнит, кто такой Идом? Почему он его называет братом? Ну что ж, Вероника, вот вам и шанс появиться на переднем плане. Не появляется.
Не, я зависла немножко. Я что-то сейчас растерялась.
Ну, растерялась. Так и я и растерялась. Ну ладно, хорошо. Есть у кого-то мысли? Кто такой Идом? Идом — это красный.
Исав.
Ну конечно, Исав. Ну, я, смотрите, вам специально эти вещи говорю, чтобы было, ну, хоть какое-то понимание, с кем вообще идет разговор. То есть это брат Якова. Ну, его близнец. Они родственники. И он обращается к нему, говорит: так говорит брат твой Израиль, то есть Яков. Но теперь посмотри, сколько нас стало. Да ты, конечно, знаешь, что мы перешли в Египет, и там жили 400 лет в рабстве и так далее. Он к нему обращается как к родственнику с одной единственной просьбой. Он не просит у него денег взаймы, он у него не просит защиты какой-то или поддержки политической, а он просит у него просто: дай пройти по одной дороге сквозь тебя, будем пить, будем платить, за дорогу тоже заплатим. Просто пройти коротким путем, чтобы не воевать. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали с нами египтяне, и с нами, и отцами нашими. Ну, мы ж родственники, ты, наверное, все это знаешь. И возвратили, и воззвали мы к Господу, и услышал он голос наш. Эдом, дети Исава, мы дети Авраама, мы семя его. Слышите, как только мы возвышаем свой голос к Отцу и взываем к Господу, он слышит нас. Слышишь, Исав, он услышал нас и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадеше. Кадеш — это святое место. Кадош — святость города у самого предела твоего. То есть мы стоим с тобой на границе. И дом, а дальше уже Иордан, и можно уже спокойно было бы войти в Эрец Исраэль. И позволь нам пройти по земле твоей, мы не пойдем по полям, по виноградникам, то есть никакого ущерба тебе не принесем. Не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогу царскую. Не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. То есть пойдем центральной дорогой. Но Эдом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. Помните, когда-то Яков таки все-таки примирился с Исавом. И Яков ему там подарки, помните, отсылал, и преклонялся перед ним несколько раз. В конце концов, в общем-то, примирились, проблема кончилась. В конце концов, Эдом ушел с этой земли и занял вот эту позицию на границах Эрец Исраэль. А Израиль вообще ушел из земли обетованной, жил в Египте. И теперь, чтобы возвратиться, нужно пройти сквозь родственника. А родственник говорит: попробуй только пройди. Я человек военный. И мне, собственно, на эти родственные связи, которым, знаете, в разрезе где-то 450 лет, наверное, прошло с тех пор. Ну, как-то, знаете, далековато. Ну, может, 300 лет где-то прошло. 217 лет — это от Авраама они считали. Ну, может быть, 300 лет. Но в любом случае, он говорит: смотри, сколько поколений прошло, мне ваши родственные связи вообще не интересуют. Какая мне разница, откуда я получил Библию? Какая мне разница, чью историю я читаю? Меня интересует только Бог, а не то, через кого я это все получил. А ведь он получил благословение через этого же Бога, который сегодня ведет Израиль в свою землю. Возвращается туда, где жил его отец Исхак. не пройдешь. Вот меч мой. Хочешь воевать, пожалуйста. Не хочешь воевать, обходи меня. А обойти, я не знаю, если вы посмотрите по карте, это минимум где-то 400 с чем-то километров круг нужно сделать. Это огромный круг. Но Идон сказал ему, не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. И сказали ему сыны Израилевы, мы пойдем большую дорогу, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то будем платить за нее. Только ногами моими пройду. Он еще раз его пытается как-то убить, что ничего не стоит. Ну мы пройдем по дороге, ну что мы там, дорогу сломаем. Раньше асфальтированных дорог не было. Центральная дорога, может быть, каменная какая-то была. Но он сказал, не проходи и даже не думай. И выступил против него Идон с многочисленным народом и с сильной рукой. И так не согласился Идон позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. Родственную войну не начали. Во-первых, смотрите, занимаем землю, только ту, которую дает нам Бог. Для чего нам землю дает эту Бог? Только для того, чтобы на этой земле жила святость Торы. Только для того, чтобы эта земля излучала свет Торы. Не потому, что вот вы такой народ, а вы такой народ. Это земля, в которой сегодня живут разные народы, но под ними земля горит. Потому что там живут и гомосексуалисты, и такие. И земля горит. А там, где народ святой живет, поднимаются оазисы. И Господь ведет свой народ в эту землю за 40 лет, обученные Торой, обученную этому свету. Может быть, много у них еще и не получается, но много они уже знают. Многим они не просто знают, а они уже живут этим. И вот. А Идон за это время вообще стал человеком, которого интересует только вот эта его часть. Его дом, его машина, его зарплата, одежда, в которой одевается, ну и круг знакомых и друзей, с которыми удобно и хорошо. Ох, не согласился Идон позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него, и отправились сыны Израилева из Кадеша, и прошло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моше и Аарону на горе Ор, у пределов земли Идомской, говоря. Смотрите, какая интересная фраза. Какой потрясающий диалог. Пусть умрет Аарон. Вот это номер. Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилю, за то, что вы непокорны были по повелению меня у вод Меривы. И возьми Аарона и Элизара, сына его, и возведи их на гору Ор. Сними с Аарона одежды его и облеки в них Элизара, сына его. И пусть Аарон отойдет и умрет. Снять одежды – это снять полномочия. Одежда – это полномочия. И сними с Аарона его полномочия и облеки в них Элизара. Смотрите, у нас у всех есть какое-то служение перед Богом. И всякий раз, когда мы куда-то уезжаем, нам нужно снять полномочия и передать их кому-то. Не просто бросить народ, развернулись и поехали, а оставить полномочия, чтобы кто-то вместо нас проводил эту же, точно такую же работу, которую проводили мы. С теми мы же самыми погонами и с тем же самым помазанием. И Господь говорит, твой сын Элизар, который ходил все время возле тебя и был тоже священником, и который работал святая святых, достиг уже этого уровня. Смотрите, происходит смена руководства. Абсолютная. Вот теперь уже и Аарона снимают. Это явно, просто снимают с работы. И говорят, все, дорогой, давай на отдых. И сделал Моше так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор, в глазах всего общества. 3 миллиона человек смотрят. Снял Моше с Аарона одежды его, и облег Нехализара, сына его, и умер там Арон на вершине горы. Смотрите, как все просто. Снял одежду, он так оп и упал. И умер там Арон на вершине горы, а Моше и Элизар сошли с горы. И увидела, а что же увидело все общество Израиля? И увидело все общество, что Арон умер, и оплакивало Арона весь дом Израиля 30 дней. То есть написано, и приложился он к народу своему. Даже точнее слово вот это «умер», которое здесь написано, если точнее его перевести, «растелился» или «растянулся», то есть он вот так вот лег и присоединился к народу в полноте своей. Тело осталось здесь на земле, а душа его и дух его вознеслись к Отцу. И что самое интересное, вот я с вами читаю здесь, да, и здесь написано, 30 дней оплакивал весь народ Аарона. А где мы еще читаем что-либо подобное? Когда умирает Мирьям, никто ее 30 дней не оплакивает. Когда умирает Моше, ничего подобного тоже не происходит. Вообще 30 дней никто никого не оплакивает. Но Аарона оплакивает. Отсюда я делаю абсолютный вывод. Это был человек мира, кратчайший человек на земле. У него своего ничего не было. Все, что у него было, все принадлежало народу. Он жил для народа, жил для Господа. И так как он был человек мира и любви, то что человек посеет, то он и пожнет. Обычно, когда человек уходит, видно, какой он вообще был. Идет в процессе 10-20 человек, или 100 тысяч, 200 тысяч народу, или оплакивает во все страны, вся страна. Одни оплакивают потому, что это потеря. Потеря человека, с которым чувствуешь себя очень уютно, тепло и мягко. Знаете, бывает, с одним человеком встретишься, да, и бежать хочется. А бывает другой человек, которого даже и не знаешь, только встретился с ним, а ты чувствуешь, что тебе и уходить даже от него не хочется. Но так приятно и хорошо. Он просто излучает из себя это тепло и мир. Так вот, Арон был потрясающим человеком. Почему я об этом говорю? Потому что многие не совсем как бы держат на весу значимость вот этих патриархов. Авраама, Ицхака, Якова, Аарона, Моше. Ну, как бы это были хорошие люди, приближенные к Богу, но это были потрясающие люди. И нам есть чему у них учиться. Поэтому и Иешуа, и весь Новый Завет постоянно говорит то про Авраама, то про Аарона, то про Моше и так далее. Приводит нам пример. Окей, время наше с вами вышло, подошло к концу. Мы с вами дошли до 21 главе. А в 21 главе начнется война. Война за пределы Израиля. Ну и мы с вами об этом более потом детально поговорим. Почему война? За какую землю, что за земля, что происходит сегодня, на сегодняшний день, с этой же самой землей. И насколько эта земля, потому что многие, сегодня даже я слышу по российским каналам, израильские оккупационные войска там и так далее. Ну, мы с вами об этой оккупации поговорим. Окей. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за это чудесное время. Мы благодарны Тебе за то, что Ты есть наш Бог. Мы благодарны Тебе, что Ты побудил наши сердца читать Твое Писание, вникать в него, искать откровение, любить Твой народ, почитать того, кого почитаешь Ты. Любить и почитать тех, кто пострадал, кто отдал свою жизнь, кто отдал свою родину. Так много всего произошло за эти 3000 лет, как мы читаем эти писания, может. Столько всего наросло на историю каждого народа, каждой культуры. Нам сегодня так трудно разобраться. Поэтому, Божий Святой, то, с чего мы начали, я молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Дай нам желание получать от Тебя откровение, чтобы Ты нам открывал все то, о чем мы здесь говорим. Я знаю, Боже, если Ты не откроешь, что никакое красноречие не поможет, Боже. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Откровение об Израиле. Откровение о еврейском народе. Откровение о том, как Ты относишься к этому народу. Откровение о том, какие планы у Тебя для Израиля. И откровение о том, что есть сегодня еврейские мессианские общины. И для чего они? Молю Тебя, Боже, просто открывай. Открывай сердца, открывай, давай знания, Боже. Пусть это будет от Тебя, Боже, Святой, я молю Тебя. А все скажем амэн, кто согласен.
Амэн. Амэн. Большое, большое.